В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 июня. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. По предварительным данным Центр избиркома Грузии, на выборах в местные законодательные органы лидирует правящая коалиция «Грузинская мечта». Согласно предварительным подсчетам ЦИК, в 8 городах Грузии состоится второй тур по выборам мэров. В преддверии внеочередных президентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия разгорается битва за Центр избирком. В самопровозглашенной республике Южная Осетия разгорелся скандал между лидером оппозиции и активисткой правозащитного центра. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия утром в понедельник прекратила поставки газа на Украину. В Донецке вооруженные сепаратисты заняли здание Управления Национального банка Украины и Главного управления Министерства доходов. Соединенные Штаты готовы к переговорам с Ираном о ситуации в Ираке. Россия утром в понедельник прекратила поставки газа на Украину. Топливо в газотранспортную систему поставляется только в объеме транзитных поставок в страны ЕС. Об этом заявил министр энергетики Украины Юрий Продан. По его словам, Украина была готова к такому развитию событий. Накопленных резервов газа должно хватить до декабря. Продан подчеркнул, что Украина будет в полном объеме обеспечивать свои обязательства по транзиту газа. После провала трехсторонних переговоров Россия, ЕС, Украина по поставкам газа «Газпром» с 10 часов утра 16 июня ввел для «Нафтогаза Украины» режим предоплаты. Российский газовый концерн утверждает, что украинская сторона должна ему 4,5 миллиарда долларов. «Нафтогаз» настаивает, что нынешняя цена за газ несправедлива. Обе компании подали в понедельник иски в Стокгольмский международный арбитраж. Участвовавший в переговорах член Еврокомиссии, ответственный за проблемы энергетики Гюнтер Эттингер, заявил, что по-прежнему надеется на достижение компромисса. Министры энергетики стран ЕС соберутся на совещание, чтобы обсудить ситуацию. В Донецке вооруженные сепаратисты, представители так называемой Донецкой Народной Республики, заняли здание Управления Национального банка Украины и Главного управления Министерства доходов. Как пишет Facebook, один из лидеров сепаратистов, Павел Губарев, правительство ДНР, взял под контроль налоговую и национальный банк. Губернатор Донецкой области Сергей Дарута заявил, что эти действия будут иметь самые пагубные последствия. Могут прекратиться выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Под контролем сепаратистов сейчас находится часть территории Донецкой и Луганской областей. Сообщается о боях между украинскими военными и вооруженными сепаратистами в северных пригородах Луганска. Сегодня же в Днепропетровске представители украинских правоохранительных органов передали российским дипломатам задержанных 14 июня двух журналистов российского телеканала «Звезда». Никаких обвинений против них не выдвинуто.
«Эхо Кавказа. Новости».
Соединенные Штаты готовы к переговорам с Ираном о ситуации в Ираке и не исключают сотрудничество с этой страной в борьбе с боевиками-исламистами, захватившими ряд городов на севере страны и угрожающими Багдаду. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри. По его словам, связанная с Аль-Каидой группировка «Исламское государство» в Ираке и Леванте угрожает безопасности не только Ирака и его соседей, но и Соединенных Штатов. Керри не исключил, что Соединенные Штаты прибегнут к воздушным ударам по позициям исламистов. В то же время, по словам госсекретаря, в настоящий момент правительственные силы удерживают позиции у Багдада, и захват столицы Ирака не грозит. Ситуация в Ираке резко обострилась на прошлой неделе, когда исламисты заняли крупнейший город Мосул, а затем продолжили наступление. Власти Ирана поддерживают нынешнее правительство Ирака, в котором важную роль играют шииты. В то же время Саудовская Аравия и Катар выступили против иностранного вмешательства в события в Ираке. Иранские законодатели призвали президента Ирана Хасана Роухани принять меры против влияния западных культурных ценностей и обеспечить соблюдение в стране мусульманского дресс-кода, требующего от женщин в общественных местах носить паранджу и одевать свободную одежду, полностью прикрывающую тело. Как сообщают государственные СМИ, письмо президенту Ирана подписали 195 депутатов. Парламентарии отмечают, что это влияние в первую очередь проявляется в попытках изменить отношение иранцев к парандже. Авторы послания предупреждают, что если правительство не будет внимательно следить за соблюдением в стране мусульманского дресс-кода, иранское общество может столкнуться с серьезными культурными проблемами. В Швеции состоялась интронизация первой в истории шведской церкви женщины-архиепископа. С подробностями корреспондент Радио Свобода Скандинавии Сергей Джанян.
Лютеранскую церковь Швеции впервые в истории возглавила женщина, 59-летний епископ Лунда Антия Якелин. На выборах, в которых приняли участие 324 члена церковной коллегии, она получила более половины голосов. Церемонии интронизации нового иерарха, состоявшейся в кафедральном соборе города Упсала, приняли участие члены шведской королевской семьи, включая короля Карла XVI Густава. «Я немного ошеломлена и благодарна за поддержку, которую получила», признала журналистам архиепископ Якелин, ставшая 70-м по счету главой шведской церкви. В Швеции Антия Якелин известна как открытый современный человек, вступающий в публичные дебаты по широкому спектру вопросов, включая сугубо светские. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Китае 13 человек были казнены за терроризм и насильственные преступления в северо-западном Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Сообщая об этом, агентство Синьхуа передает, что эти 13 человек участвовали в 7 преступлениях и были казнены 16 июня. В этот же день суд в Урумчи, столице Синьцзянь-Уйгурского автономного района, приговорил 7 человек, причастных ко взрыву заминированного автомобиля на пекинской площади Тяньаньмэнь в октябре. Тогда 5 человек погибли.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Баджаришвили. Переходим к темам дня. Предварительные результаты местных выборов в Грузии пока по-настоящему не осчастливили ни одну партию. Согласно данным, обнародованным сегодня Центр избиркомом, на выборах в местные законодательные органы лидирует правящая коалиция «Грузинская мечта». Однако эту победу во многих избирательных округах уверенной не назовешь. На втором месте нацдвижение, на третьем Нино Бурджанадзе «Единая оппозиция». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Прогнозы премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что после муниципальных выборов бывшая партия власти «Нацдвижение» исчезнет с радаров, не оправдались. По предварительным данным ЦИК, «Нацдвижение», хотя и уступает коалиции «Грузинская мечта», с 22% голосов избирателей занимает все же твердое второе место. По всей Грузии, особенно в местных законодательных собраниях, Сакребулу по пропорциональным партийным спискам с более чем с 50% голосов лидирует коалиция «Грузинская мечта». Однако это вовсе не то, чего ожидала правящая сила. Во многих избирательных округах их кандидаты одержали победу, которую убедительной назвать вряд ли можно. Но премьер-министр Иракли Гарибашвили сегодня это назвал доказательством прозрачности и справедливости проведенных выборов.
Мы провели действительно демократичные и прозрачные выборы. Голос каждого избирателя был защищен. Центральная избирательная комиссия работала слаженно, и власть не вмешивалась в ее деятельность.
Однако «Нацдвижение» не разделяет пафоса грузинской мечты. Сегодня представители бывшей партии власти напомнили обществу о том, что в ходе предвыборной кампании общество было свидетелем неоднократных фактов насилия, что повлекло за собой массовый самоотвод оппозиционных кандидатов, а в день выборов на местах власти не пренебрегали подтасовкой результатов. Недовольны итогами выборов и в избирательном блоке Нино Бурджанадзе «Единая оппозиция». Третье место с 10% голосов по оценке Нино Бурджанадзе – это результат сговора партии бывшей и нынешней властей. Местные и международные наблюдатели не отрицают, что в ходе муниципальных выборов были нарушения, в основном процедурного характера, однако все это не может, по их мнению, поставить под сомнение окончательный итог выборов. В то же время местные правозащитные организации, наблюдающие за ходом выборов, сегодня призвали МВД Грузии адекватно и своевременно расследовать все те правонарушения, которые имели характер уголовного преступления, признать ошибки и работать над их исправлением, советуют действующие власти и политолог Рамаса Кварелице.
В грузинской мечте следует задуматься, почему она не победила на выборах с тем триумфом, о котором заявляла. Я позитивно оцениваю решение правящей коалиции поднять барьер, необходимый для победы кандидатов в меры и Гамгебели на местных выборах до 50%. Однако оказалось, что этот барьер оказался труднопреодолимым для самой грузинской мечты.
В том, что у грузинской мечты показатели ниже, чем они были в ходе предыдущих выборов, ничего трагичного не видится учредитель Института европейских ценностей Маму Кашгенти.
Это нормально. Естественно, что после 2 лет пребывания партии у власти общество начинает по-другому ее оценивать. Мне непонятно, почему власти изначально боялись вероятности проведения 2-го тура. Сокрушительная победа – это не признак демократии, и это не должно входить в интересы власти, поскольку в долгосрочной перспективе это обернется против нее же самой.
Сложившуюся ситуацию Маму Кашгенти считают позитивной для всех политических сил. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
По предварительным подсчетам Центр избиркома, в 8 городах Грузии состоится 2-й тур по выборам мэров, и более чем в 10 городах будут повторно избирать глав районных администраций. О том, как оценивают эксперты возможное проведение 2-го тура выборов в органы местного самоуправления, узнавал Серго Брегвадзе.
Вчерашний вечер у тбилисских представителей и сторонников грузинской мечты был довольно бурным. Центральные трассы города заполнили машины, из окон автомобилей развевались флаги с эмблемой правящей коалиции. Долгими гудками водители поздравляли жителей столицы с победой их кандидата на пост мэра Давида Нормания. Несмотря на то, что окончательные результаты пока неизвестны, сам Нормания дал понять, что уверен в своей победе. Он уверенно заявил журналистам, что 2-го тура не будет. В этом не сомневается и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Я, естественно, уверен, что Давид Нормания станет мэром Тбилиси. Когда все это будет официально оформлено, это вопрос времени.
О том, что проведение 2-го тура в Тбилиси неизбежно, заявили представители Единого национального движения. Несмотря на попытку грузинской мечты сфальсифицировать итоги голосования, Единое национальное движение будет бороться за победу в Тбилиси во 2-м туре, заявила член парламентского меньшинства от Единого национального движения Ирма Надирашвили. По предварительным данным ЦИК о проведении 2-го тура, кроме Тбилиси, можно говорить в связи с еще 7 городами – Телави, Руставим, Цхета, Гори, Озургети, Батуми, Поти. А глав районных администраций, скорее всего, будут повторно избирать в более чем 10 городах. Эксперт Вахтанг Дзабирадзе считает 2-й тур частью четко продуманного плана грузинской мечты. Ведь решение установить 50-процентный проходной барьер принадлежит именно коалиции. Таким образом, оппоненты правящей команды, которые заведомо не смогли бы перебороть этот барьер, отсеются во 2-м туре, в котором победят кандидаты, набравшие самое большое число голосов. А рейтинг мечтателей во 2-м туре повысится, поскольку сама возможность повторного голосования указывает на небывалую доселе в Грузии демократичность избирательной среды, говорит эксперт Вахтанг Дзабирадзе.
Существование 50-процентного барьера и возможность проведения 2-го тура фактически исключает обвинение в массовой фальсификации выборов. К примеру, в Тбилиси грузинская мечта по пропорциональным спискам не набрала 50%. И это подтверждает, что на выборах не использовались те методы, к которым с 1985 года прибегали все правительства до прихода к власти грузинской мечты.
Правда, правящей партии эта победа несет еще и информацию к размышлению, продолжает эксперт. Низкая явка избирателей говорит о падении рейтинга мечтателей, и большинство избирателей отдали им свой голос не потому, что коалиция добилась больших успехов, а потому, что они по-прежнему по-прежнему не хотят возвращения к власти националов, считает эксперт. Юрист Каха Кахишвили отмечает, что подобный протест бывшей правящей партии народ высказал и в 2012 году во время парламентских выборов, а низкая явка на нынешних выборах показала, что доверие к действующему правительству иссякает.
Если власть Грузии продолжит думать лишь о своих нуждах и не поймет, что связь у нее с обществом прервалась, если главной задачей правительства будет выдача премий и закупка автомобилей, на парламентских выборах в 2016 году ее результаты будут хуже.
Но как и Вахтанг Дзабирадзе, Каха Кахишвили не сомневается в победе грузинской мечты в предстоящем втором туре. Предположительно, они состоятся 28 июля, если эту дату не опротестуют субъекты избирательного права. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Грузинская мечта сумела одержать победу в первом туре на выборах и мэра Зугдиды, и Гамгебели Зугдидского района. А вот в Горийском районе достичь такого успеха правящей коалиции не удалось. Во втором туре кандидатам грузинской мечты будут противостоять выдвиженцы партии Иракли Окруашвили. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Итог голосования в Зугдиде удивил многих наблюдателей. Все прошлые выборы национальное движение лидировало в районе, граничащем с конфликтной зоной. И вдруг грузинской мечте удается одержать уверенную победу в первом же туре. Отмечать победу зугдидские мечтатели начали еще прошлым вечером. По улицам носились автомобили с флагами, в воздухе грохотали фейерверки. Будущий мэр Игорь Гибели охотно принимали поздравления сторонников. Местная активистка мечты, окрыленная победой, говорит, что результаты выборов ее не так уж и удивили.
Я ожидала, что мы победим. По правде говоря, я не думала, что националы выйдут на второе место. Но это ничего, на будущих парламентских выборах мы исправим эту оплошность. И националы испарятся с арены.
Попытка расправы над оппонентами не заставила себя долго ждать. Поздно ночью мечтателям донесли о намерении националов подправить итоговый протокол на одном из участков неподалеку от Зугдиди. По полученной информации, группа молодых людей пробралась на участок во время подсчета голосов. Когда к месту подъехала полиция, юноши попытались бежать, но были задержаны. Позже их доставили в местный полицейский участок. Толпа разъяренных мечтателей окружила здание полиции и требовала наказать задержанных. Прибывшему к участку одному из лидеров нацдвижения Нукзару Циклаури буквально надавали оплеух. Позже возмущенный депутат заявил, что никто не собирался вмешиваться в работу избирательного участка. По его словам, оппозиции тоже донесли о возможных махинациях с подсчетом голосов, только со стороны мечтателей. После утреннего заявления районного главы ЦИК стало ясно, что вся эта история была уткой, которая, однако, могла привести к столкновению активистов двух враждующих партий.
Инцидент в Ахаусопеле можно считать исчерпанным. Никаких изменений в итоговые данные по выборам на этом участке не вносились. Мы получили все необходимые документы и проверили приведенные в них данные, так что никакого влияния на итог выборов этот инцидент не возымел.
Сказал глава ЦИК Зугдидского района Коба Кварацхелия. В Горе выборы прошли в значительно более спокойной обстановке. Этот район оказался одним из немногих в стране, где национальному движению не удалось выйти на второе место. Во второй тур вместе с грузинской мечтой прошла партия Иракли Окруашвили. Сам экс-министр обороны не баллотировался на руководящие посты. В регистрации ему больше месяца назад отказал ЦИК по причине неисполнения требований ценза оседлости. В кандидаты на пост Гамгебели района и мэра Гори Окруашвили выдвинул своих соратников, пообещав избирателям стать заместителем того из них, кто сумеет одержать победу. Итоги вчерашних выборов Окруашвили сильно разозлили. После того, как вчера вечером одна из телекомпаний передала результаты экзит-полов, бывший силовик, вы выступил с угрозами.
Не будет никакого второго тура. Очевидно, что мы лидируем. Так что давайте дождемся окончательных результатов. И нечего верить каким-то экзит-полам. Победа будет за нами.
Возмущался Окруашвили. Однако результаты экзит-полов подтвердились во время подсчета голосов. Кандидаты от партии экс-министра обороны набрали около 30% голосов. Они пообещали, что сделают все, чтобы победить во втором туре. Сам Окруашвили перед журналистами сегодня не появлялся. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем тему, и сейчас у нас на прямой связи из Тбилиси профессор философии Тбилисского госуниверситета Заза Пиралишвили. Заза, добрый вечер.
Здравствуйте.
Что показали эти выборы? Хочу вас спросить, в чем причина, что победа была не такой сокрушительной, как анонсировали власти?
Да, знаете, я думаю, что никто, кроме лидеров Нурдинской мечты, не ожидал сокрушительной победы этой политической организации. То есть мы все видим, что этот период подъема Нурдинской мечты, тот период, когда ее рейтинг был неимоверно высоким, вот этот период проходит. И люди начинают более трезво смотреть на эту политическую организацию. Она теряет однозначную поддержку в обществе и населении. То есть дело идет к политическому вакууму, я бы даже так сказал, потому что вот правящая партия теряет сторонников, а у основной оппозиционной партии нет тех моральных ресурсов, благодаря которым она могла бы вернуться к власти. А это значит, что нас ждет переделка политической конфигурации в Грузии. В течение последнего года мы все ясно увидели, насколько зависела Гурийская мечта от тех трех китов, на которых она опиралась. На личность Бедины Иванишвили, в первую очередь, потом сильные антисаакашвилистские настроения в Грузии и ожидание быстрых перемен. Политический азарт, а грузины, сами понимаете, азартные люди, не давал нам признаться, что эти три кита недостаточны для создания политической партии. И что эта организация не несла определенный национальный проект, определенный идеологический проект, если можно, так выразиться. Сейчас это становится ясно.
Я об этом еще у вас спрошу, о будущем этой коалиции. Но я бы еще хотела услышать о том, почему все-таки, будем говорить, часть электората отвернулась от грузинской мечты. Конкретные причины вы видите там?
Есть одна конкретная такая причина, о которой говорят все, но это проблема восстановления справедливости. То есть есть несколько тысяч человек, которые потеряли свое имущество, потеряли свое социальное положение, и все они требуют восстановления справедливости. Конечно, они во всех случаях состоит в пользу этих людей, но во всяком случае все ждали, что вот какие-то процессы в эту сторону пойдут. А вот как-то затормозили эти процессы.
Многие говорят, что причина в том, что просто не хотят возврата национального движения к власти и тоже голосуют за грузинскую мечту. Вы согласны с такой формулировкой?
Есть, конечно, есть. Это очень сильный фактор сейчас в Грузии, потому что вот есть очень сильная агрессия по отношению к национальному движению, есть неприятие из этой политики.
Баднозаза, и вот у нас с вами 2 минуты, я хочу, чтобы вы продолжили все-таки разговор о том, что может произойти с коалицией. Вот у нас 1,5 минутки еще есть.
Вот как раз я говорил о том, что вот эта коалиция неоднородна по политическому смысле. То есть там можно встретить людей, у которых определенно разные политические позиции, не только во внутренней политике, но и во внешней политике. Мы все видим, что это политическая партия и в идеологическом смысле аморфна. То есть мы не видим вот конкретику ее идеологии, конкретику ее мировоззрения.
И кто может оттуда выделиться, так сказать, четко, и кто может как бы повести за собой?
Знаете, вы об этом говорить, по-моему, рано. Потому что я не ожидаю быстрых перемен. Вы знаете, вот, конечно, мы все ждем какие-то резкие движения, что вот что-то изменится, что политическая фигура...
То есть стрясок не будет, вы считаете?
Но в ближайшем будущем я не ожидаю этого.
Хорошо, большое вам спасибо, Баднузаза. Я напомню, что у нас спасибо на прямой вам связи из Тбилиси был профессор философии Тбилисского госуниверситета Заза Пиралишвили.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем тему выборов. Что думают сами граждане о том, как они прошли, и связывают ли они с ними определенные надежды? Жителей Тбилиси опрашивал наш корреспондент Михаил Егиков.
Довольны ли вы тем, как прошли выборы?
Я не следил за тем, что происходило, даже телевизор не включал. Знаю лишь, что в моем родном селе Дошаке украли урну с бюллетенями. Раньше об этом селе, по-моему, никто ничего не знал. Наконец оно хоть как-то отличилось.
Выборы прошли так, что я и многие другие остались и довольны, и в то же время не очень. И довольны потому, что немного людей пришли на выборы, а довольны потому, что все прошло спокойно и не было таких инцидентов, как раньше.
А почему, по-вашему, была низкая активность избирателей?
Люди перестали доверять власти, не видят смысла за них голосовать. Да и вообще, не то что власти, люди друг другу перестали доверять. Не видно в людях взаимного уважения.
На том участке, на котором голосовал я, все прошло спокойно. По-моему, с каждым разом выборы у нас проходят все лучше и лучше. Не знаю, не был на выборах. Считаю, что нет никакого смысла голосовать за кого-либо. Вообще полностью согласен с певцом Ниазом Диасамидзе. Перед парламентом как-то была акция, и он сказал, что во всем виноваты мы сами, а не правительство. Надо для начала исправить себя, а потом уже власть. Как сказал Диасамидзе, до тех пор, пока мы не научимся уступать дорогу, нам ничего не поможет. Одни обещания и больше ничего. Это и есть наши выборы. Никакого смысла нет идти на выборы. Я ходил на выборы и не один раз, но судьбу этой страны решаем не мы. Какая разница, одни будут у власти или другие? Одних все равно заказывают американцы, а других русские. По моим наблюдениям, все прошло спокойно, а все ли было честно и справедливо, судить не могу.
Вы сами ходили голосовать?
Я ходил, да. Пришел утром, и никого почти не было. Сложилось ощущение, что людям безразлично, и приходить особо не собираются.
А с чем это связано, на ваш взгляд?
Да людям просто надоела эта политика. У всех и так свои проблемы. Очень спокойно и мирно прошли выборы. Были, конечно, мелкие нарушения, но такого, чтобы перерастало в эксцессы, не было. Думаю, все прошло нормально.
Вы участвовали в голосовании?
Да, участвовал и отметил своего кандидата. Но в целом активность была очень низкая. У нашей власти очень низкий рейтинг. Вот люди и не пришли за них голосовать. Хоть они и говорят, что у них высокий рейтинг, но у людей уже нет того настроя, что раньше. У меня, как у избирателя, не было никаких проблем. Все прошло достаточно организованно. После окончания выборов тоже все было спокойно. Да, политики делали резкие заявления, но все сошлись на том, что итоги адекватные. Говорят, что активность была низкая, но так это и хорошо. Это признак развитости государства. Высокая активность говорит о том, что людям нужны перемены, и они придают очень большое значение выборам.
Это был наш корреспондент Михаил Егиков, который опрашивал жителей Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. И в следующие полчаса в нашей программе в Сухуми состоялась пресс-конференция председателя Центра избиркома самопрозглашенной Республики Абхазия. Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму о депортации чеченцев и ингушей в феврале 1944 года. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Давид Нормания лидирует на выборах мэра грузинской столицы по итогам обработки 95,34% бюллетеней. Согласно предварительным данным Центр избиркома, он набрал 146 663 голоса избирателей. Это 46,12%, сообщает «Новости Грузия». На втором месте кандидат от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. За него проголосовали 888 682 жителя Тбилиси. Это 27,89%. На третьем месте кандидат от коалиции Нино Бурджанадзе «Объединенная оппозиция» Дмитрий Лорд-Кипанидзе. 40 827 голосов избирателей. Для победы на выборах мэра Тбилиси кандидату необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае двое лидеров выходят во второй тур. По данным ЦИК, не позднее 35 дня после голосования, 20 июля, начинается второй тур выборов мэра Тбилиси. Если итоговый протокол первого тура выборов не будет обжалован в суде, второй тур должен будет состояться 28 июля. В противном случае выборы пройдут 3 августа. МВД Грузии приступило к расследованию всех инцидентов, о которых заявили представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение» накануне после закрытия избирательных участков, сообщили «Новости Грузии» в пресс-службе ведомства. Оппозиционеры обвиняют власти в организации конфликтов и нападений. Противостояние в разных городах Грузии между активистами партии произошло после объявления первоначальных результатов экзит-пул, согласно которым правящая коалиция «Грузинская мечта» заняла лидирующие позиции. В свою очередь, МВД призвала партии и их сторонников воздерживаться от провокаций. Подчеркиваем, что по каждому факту нарушения закона министерство отреагирует оперативно, заявила пресс-спикер МВД Нино Гергабиани. Представители Совета Европы, наблюдатели, от которого осуществляли мониторинг выборов в органы местного самоуправления в Грузии, заявили, что голосование отвечает европейским стандартам, сообщает агентство «Новости Грузия». Руководитель миссии наблюдателей Джо Свенин, в свою очередь, отметил, что рекомендации, которые были даны Грузии по организации голосования по итогам парламентских выборов в 2012 году, были приняты. При этом он указал на определенные недочеты избирательной системы. Глава миссии также отметил, что из-за бюрократических деталей затянувшийся процесс подсчета голосов. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия обнародовала итоговый протокол о результатах выборов депутатов парламента 6-го созыва.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Абхазии разгорается настоящая битва за центр избирком самопровозглашенной республики в преддверии внеочередных президентских выборов. Представители бывшей оппозиции хотят сместить председателя ЦИК Батала Табагуа, считая его ставленником Александра Анквап. О перипетиях предвыборной борьбы рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
В том, что досрочные выборы президента Абхазии предстоят очень жаркими, можно не сомневаться. Прежде всего, еще непонятно, смогут ли лидеры бывшей оппозиции договориться о выдвижении единого кандидата. Кроме того, бывший президент Александр Анквап вовсе не из тех людей, кто привык складывать руки и удаляться в пустынь, писать мемуары. Говорят, он ведет активную негласную работу по сплочению своей команды и продвижению преемника. И тут впору взмолиться, чтобы, во-первых, во время голосования не произошло рокового сближения цифр, чреватого долгими и упорными разборками, а во-вторых, чтобы был преодолен Гальский риф. Имея в виду те 20 с лишним тысяч жителей с двойным абхазским и грузинским гражданством, судьба которых, как избирателей на выборах 24 августа, пока так и не решена. Многие наблюдатели говорят о том, что председателю ЦИК Баталу Табагуа следовало определить свою позицию так, как решит рабочая комиссия парламента, так и будет, и не вдаваться в дальнейшие рассуждения. Другие же возражают им. Радикально настроенные представители Временного народного совета и Координационного совета политических партий и общественных организаций в любом случае настроены добиваться отстранения его от руководства ЦИКом, так как считают ставленником прежней власти. В пятницу я упоминал в репортаже на «Эхо Кавказа» «Гальский камень преткновения» об остром разговоре этих представителей накануне на совместном заседании ВНС и КС с приглашенным на заседание Баталом Табагуа. Слышал также, что выяснение их отношений с применением даже рукоприкладства продолжалось и после заседания, в частности, и с участием родственников Батала. И вот в субботу 14 июня было распространено заявление КС, в котором сообщается, что 13 июня 2014 года около 20:00 несколько родственников председателя ЦИК Абхазии Батала Табагуа подъехали к офису Координационного совета политических партий и общественных организаций, совершили нападение на представителя ветеранского движения АРОА Даура Ачугба. Один из нападавших выстрелил в сторону Ачугба из пистолета. По счастливой случайности пуля прошла мимо. В заявлении другой ветеранской организации АБАШ уточняется, что их боевому товарищу были нанесены и тяжкие телесные повреждения. Его президента Валерий Бганба провел встречу с исполняющими обязанности генпрокурора Зурабом Агумава и министра внутренних дел Раулем Лолуа и поручил им взять под личный контроль расследование инцидента и в оперативном режиме докладывать о проведенных мероприятиях. В ответ последовало заявление политической партии Анцахара, в котором сказано, что оппозиционеры и их благодетели в очередной раз пытаются обмануть народ, выдать свой личный и групповой интерес за общественную потребность. Сегодня ЦИК распространил заявление, в котором отмечается, что законодательством Республики Абхазия намеренно не предусмотрена процедура отзыва членов ЦИК Республики Абхазия, окружных и участковых избирательных комиссий, так же как и парламентариев, для того, чтобы исключить давление со стороны всех ветвей власти в течение всего пятилетнего срока их полномочий. Последний состав ЦИК Республики был сформирован в декабре 2011 года. Сегодня же на брифинге председатель ЦИК Батал Табагуа, отвечая на вопрос, что он думает о инциденте с Дауром Ачугба, ответил, что, конечно, он не приемлет подобного рода методы выяснения отношений с оппонентами, при этом никакого отношения к организации нападения не имел. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция председателя Центр избиркома самопровозглашенной Республики Абхазия Батала Табагуа. Он рассказал, о чем говорили члены Центра избиркома на очередном, втором по счету, заседании и ответил на вопросы журналистов. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Батал Табаго в ходе брифинга сообщил журналистам, что сам инициировал обсуждение вопроса о доверии руководству ЦИКа. Члены Центральной избирательной комиссии единогласно выразили доверие председателю и его заместителю. Второй вопрос, который обсуждался в ЦИКе, касался порядка голосования жителей двух районов Абхазии – Галского и Ткварчальского. По этому поводу Батал Табаго сказал следующее.
Издано распоряжение, исполняющее обязанности президента Республики Абхазии номер 434 от 13 июня, где поручено Министерству внутренних дел Республики Абхазии создать базу данных, которая поступит в администрации сел, а они перейдут участковым комиссии, кто должен быть в списках избирателей, кто лишен гражданства и не имеет права голосовать. Теперь у нас никаких вопросов в этом нет.
Батал Табаго процитировал две статьи закона о выборах, которые позволяют избирательным комиссиям всех уровней сохранять свой статус-кво. Статья 8 закона гласит, что во всех спорах, связанных с подготовкой и проведением выборов, ЦИК и все нижестоящие комиссии не зависят от государственных органов власти, и никакое вмешательство в их работу недопустимо. Статья 12 этого же закона определяет 5-летний срок полномочий комиссии. Он истекает в 2017 году. До его окончания ни одна избирательная комиссия не имеет права менять свой состав. Батал Табаго обратился к местным НПО с просьбой создать Лигу избирателей, которая действовала во время предыдущих выборов и обеспечивала большую прозрачность избирательного процесса. Для наблюдения за ходом голосования, сказал он, будут приглашены наблюдатели из Европы, России, Никарагуа и Венесуэлы. Батал Табаго ответил на вопросы журналистов. В частности, на просьбу прокомментировать нападение его родственников на Даура Ачукба он сказал...
Я видел в общественной прессе, я слухами не пользуюсь, решение президента о поручении. Считаю, что абсолютно правильно, никакие уличные разборки недопустимы. Тем более у меня как бы никаких моих каких-то личных претензий никому нет.
На вопрос о том, не может ли возникнуть конфликт интересов в ходе избирательной кампании, если окажется, что кто-то из кандидатов в президенты является партнером Батала Табаго по бизнесу, он ответил.
У меня лично бизнеса нигде нет. Да, родственники, семья имеют. Я понимаю, что этот вопрос очень сильно муссируется. Хочу спросить всех тех, которые ставят мне этот вопрос. А если у них выяснится, что есть бизнес, и они соучредители некоторых компаний, которые есть, у меня-то нет, я нигде не соучредитель. Тогда можно будет вы этот вопрос отдать?
Журналистов интересовало, будет ли вводиться маркировка для проголосовавших в день голосования. Табаку на это ответил. Если парламент примет такое решение, то надо будет изыскивать средства и возможности. Предварительное обращение в ЦИК России не дало результата, так как там такой практики никогда не было. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Наступило время рубрики «Взгляд ИС». В ней наш постоянный автор из Москвы Вадим Дубнов возвращается к теме грузинских муниципальных выборов.
Страсти по второму туру – главная интрига постсоветских выборов. Самый зримый символ превращения выборов из трагикомического шоу в явное состязание, пусть и с неявными критериями. Очки больше не расписаны заранее, но победа все равно должна быть привычно бесспорной. Победа, которая выглядит не так убедительно, как предыдущая, уже не совсем победа, и если правящая коалиция разгромила оппозицию вчера, значит необходимость второго тура сегодня уже повод для замешательства, в котором грузинская мечта пребывала в первые минуты после закрытия участка, будто она и в самом деле обещала своему избирателю не просто победу, а привычный разгром и, стало быть, обманула. Сегодня хуже, чем вчера. Что завтра? Муниципальные выборы везде считаются индикатором настроения, которое непременно проявится на выборах общегосударственных. И, кстати, так оно чаще всего и бывает. Но для Европы эти выборы самоценны. Просто потому, что они муниципальные, а Европа из этих муниципалитетов и состоит. Но там, где выборы только вчера стали честными, даже директора овощебазы выбирали бы, исходя из его партийно-политических пристрастий. Что уж говорить о тех, кто будет чинить водопровод и воровать асфальт. Причем, чем выборы честнее, тем больше страсти. И потому жанр един, едва отгремели полгода назад выборы президента, муниципальных стали ждать как продолжение, реванша и, наоборот, шанса окончательно добить тех, кого не добили вчера. Результат – ничто, счет и количество туров – все. Националы считали доли процентов, отделяющие фаворитов второго тура, будто речь шла о реванше, а не очередном проигрыше, просто отложенном, что принципиально. Соперник не оппонент, а по-прежнему враг, а враг должен быть разбит, чтобы с уверенностью заявить о нескольких часах, которые ему остались. Враг должен исчезнуть, и если он планирует еще потрепыхаться во втором туре, стал план сорван, и шампанское не в радость. Грузинская мечта повторяет ошибки своих некогда победоносных предшественников. Она ищет победу там, где она ни к чему. Факт второго тура затмил для всех непреложный как таблицу умножения факт. Победители взяли почти половину голосов, и не факт, что проигравшие взяли половину того, что взяли победители. Если победителям этого мало, значит им нужно все, что наводит на нехорошие подозрения о скверной политической генетике. Их предшественники, сегодняшние неудачники, хоть они и добились второго тура, подарили стране радость честных выборов, когда уже все проиграли и спасать было нечего. Нынешние уже ничего не могут сделать с этой честностью, но, оказывается, тоскуют по временам и нравам предшественников. Причем не так уж тайно. Они будто тяготятся честностью тогда, когда ее сохранение может стать достижением тем более значимым, что других не видно. Второй тур не провал. Наоборот, в условиях жесткой политизации всего и вся, борьбы за каждое очко и внутри страны, и к западу, и к северу от нее, набрать вдвое больше оппонентов – успех. Причем заслуженный не столько настоящим, сколько все еще прошлым. И нужно только радоваться, как медленно это прошлое остывает, даруя им самое ценное – время. Никогда вторые выборы не бывают успешнее первых, если, конечно, все по-честному. Но нет, замешательство, пауза, натянутая улыбка, второй тур. Конечно, это все второе дно успеха, которое, может быть, никто и не заметит. И ни одно воспоминание уже через месяц не омрачит радости окончательной победы. И в Грузии снова окажется немало собраний, в которых с оппозицией может быть снова счастливо и мстительно не считаться. И готовиться к новым победам, желательно опять на уничтожение и без второго тура. Но сейчас Грузию поздравляют с успехом, потому что второй тур – торжество демократии, и это правда. И победителям надо срочно освоить новую улыбку, ту, с которой эти поздравления надо принимать. Но они, кажется, вновь проскочили мимо очередного окна возможностей, и они не виноваты. Выборы стали честными, но это только часть дела. Гораздо труднее вырваться из замкнутого круга мечты о монопольной власти. Победитель ведет себя с проигравшим так же, как вел бы себя тот в случае своей победы. И оба это знают. И так виток за витком, и войной становятся любые выборы, в том числе и следующие. Хотя есть и хорошая новость. С тем, что второй тур все-таки будет, уже никто ничего поделать не сможет. Даже те, кто уже успел поздравить себя с победой. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из.
А теперь к новостям из Цхинвали. В самопровозглашенной республике Южной Осетии разгорелся скандал между бывшим вице-премьером и лидером оппозиции Аллой Джоевой и председателем благотворительного фонда «Доброе сердце», активисткой правозащитного центра «Справедливость» Инарой Габараевой. По просьбе Джоевой генпрокуратура Южной Осетии возбудила против правозащитницы уголовное дело по обвинению в клевете. Габараева, в свою очередь, называет происходящее политически мотивированным преследованием. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова разбиралась в деталях.
Когда-то известную правозащитницу и лидера югостинской оппозиции сплотил общий враг. Возглавившая погорельцев, оставшихся без крова после августовской войны 2008 года, Инара Габараева и бывший министр образования, получившая условную судимость за превышение должностных полномочий Алла Джоева, вместе противостояли экс-президенту Эдуарду Кокойте. Их дороги разошлись, когда на президентских выборах 2011 года Габараева поддержала конкурента Джоевой Анатолия Бибилова. Погорельцы надеялись восстановить разрушенные дома с приходом во власть команды Леонида Тибилова. Жилищную комиссию к тому времени доверили возглавить Алле Джоевой. Габараева утверждает, что Джоева прямо сказала ей, цитата, «Пусть тебе дом строит Бибилов, в следующий раз будешь знать, кого поддерживать». Власти обещали к 8 августа прошлого года приступить к восстановлению дома Габараевой, говорит она. Но дело не сдвинулось с мертвой точки. Тогда правозащитница обнародовала детали беседы с чиновницей и написала обращение на имя президента Южной Осетии Леонида Цибиглова, главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова и помощника российского президента Владислава Суркова. Через месяц после публикации обращения Габараева и перепечатала партийная газета Анатолия Бибилова. Вслед за этим в декабре прошлого года вице-премьер Алла Джоева обратилась в Генпрокуратуру с просьбой возбудить против Габараевой уголовное дело о защите чести и достоинства. Тогда Цхинвальский суд не принял дело к производству. Впрочем, через полгода бывший оппозиционный политик обратилась к правоохранителям еще раз. В разгар предвыборной кампании в Югостинский парламент 25 мая Генпрокуратура возбудила таки против Габараевой уголовное дело за клевету. Председатель благотворительного фонда «Доброе сердце» называет произошедшее попыткой мести со стороны Джоевой, говорит Инара Габараева.
Постановление мною тоже было получено такие уведомления 25 числа 2014 года и уже постановление о возбуждении уголовного дела. И на моем заявлении я отправила, значит, заявление на имя генерального прокурора. Мною было направлено в Генпрокуратуру 3 числа, где я просила объяснить мне поводы, основания и законность возбуждения уголовного дела в отношении меня по части 2 статьи 128 Рим-1. А с этого пока по сегодняшний день мне не поступало. И данное постановление прокуратуры, я считаю, необоснованным, иначе как политическим прессингом никак не назовешь.
Следователь Генпрокуратуры Казбек Цхавребов считает требования Джоевой законным, указывая, что обвинения Габараевой носят публичный характер. Он говорит, что на основании обращения политика прокуратура имела право возбуждать дело. Сама Габараева настаивает на политической подоплеке преследования и ссылается на свидетельство своей соратницы, погорельца Ляны Тидеевой, также входившей в состав жилищной комиссии. Как утверждает правозащитница, Джоева сказала Тидеевой, что не будет восстанавливать дом Габараевой, пообещав помочь самой Тидеевой. Ляна Тидеева отказалась от избирательной милости чиновницы, потребовав отстроить и дом Инары. В итоге обе женщины вот уже 7-й год остаются без крыши над головой. Получить комментарий Аллы Джоевой не удалось, на телефонные звонки в течение дня она не отвечала. Ранее, комментируя для «Эхо Кавказа» свой конфликт с осетинской правозащитницей Инарой Габараевой, Джоева называла ее обвинения в свой адрес голословными и обещала, что Габараева попросит еще у нее прощения. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К событиям на Северном Кавказе, о ситуации в Чечне, материал нашего постоянного автора, правозащитника Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости, даже если они не очень хорошие. Вот сообщают, около трети выпускников как-то не очень сдали ЕГЭ по естественным дисциплинам. Плохо? Хорошо, потому что это значит, читаем в следующем сообщении, экзамены сдавали честно. Или вот, массовое отравление в селе Ишхуй-Юрт. Что тут скажешь? А следующее сообщение – те, кто отравился, выздоравливают. Да и вообще такие известия – суть приметы мирного времени. Как, например, новость, дошедшая из Грозного до Москвы. Процесс Абдурахманова в Верховном суде, назначенный было на прошедший вторник, но вот отменившийся. Этого Абдурахманова весной оправдали присяжные, чему немедленно очень возмутился Рамзан Кадыров. Мол, как так, преступление раскрыто, а преступника оправдали. После чего Абдурахманов был водворен в узилище, уже непонятно в каком статусе. Его там видели родичи его подельников, которых тоже уговаривали сдаться по добру, по здорову. В оперативно-розыскной части чеченского МВД отрицают, что Абдурахманов находится у них. Правда, каждый раз, когда требуется подтвердить, что у него все в порядке и что с родственниками и адвокатом он сам не хочет встречаться, Абдурахманов появляется в ОРЧ и делает собственноручное заявление. Суд присяжных вынес вердикт, но есть нечто важнее – стабильность. Или Руслан Кутаев, который в феврале провел было круглый стол к 70-летию депортации чеченцев и ингушей, что не было высочайше одобрено. Потом Кутаева вызвали на ковер, и он не явился. И тут же был повязан и водворен в узилище за наркотики. Проверка установила, что по ходу дела Руслана, немолодого человека, били и пытали. Сейчас все это мало-помалу выясняется в суде. Что скажешь? Историческая память – дело важное. Но есть нечто важнее – стабильность. И вообще, это все означает, что жизнь налаживается. Что одни люди не исчезают бесследно из нашего мира, но лишь из поля закона, как Абдурахманов. Или что их лишают не жизни, но свободы, как Кутаева. Это новости мирного времени, из мирного места, тишина, покой, порядок. Новости немирные приходят из других мест, из Донбасса. Оттуда же в Чечню привозят и 200-х, погибших в Донецке. Теперь уже там, на востоке Украины, происходит нечто похожее на чеченские события 20-летней давности. Инсургенты, правда, имеющие непридуманную, а реальную поддержку из-за границы. Что ж, это выход, когда пассионарии удаляются куда-то. Кто в Донецк, а кто-то в Сирию. И если возвращаются, то для собственных похорон. Одно с другим связано. Порядок и тишина в Чечне, на Кавказе, не потому, что в местных сообществах настал мир, а потому, что боевикам безопаснее воевать в других странах. Только ветер, как заметил один проповедник, имеет свойство возвращаться. А пока из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Министерство культуры России на днях отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Приказано забыть» о депортации чеченцев и ингушей в феврале 1944 года. В официальном письме Минкульта говорится, что демонстрация данного фильма будет способствовать разжиганию межнациональной розни. Подробности в материале нашего корреспондента Магомеда Тариева.
Премьера фильма должна была состояться 10 мая 2014 года в Грозном. Она была приурочена к 70-летию депортации чеченцев и ингушей. Первый фильм о зверствах НКВД во время выселения чеченцев и ингушей ждала вся бывшая Чечено-Ингушетия. Но сотрудники Министерства культуры Российской Федерации решили иначе. В официальном письме, подписанном директором департамента кинематографии Вячеславом Тельновым, говорится, что показанные в фильме события селений Хайбах, когда советские солдаты сгоняют в сарай несколько сотен местных жителей и заживо сжигают их, являются исторической фальшивкой. А демонстрация фильма будет способствовать разжиганию национальной розни. Чиновники от культуры утверждают, что им не удалось найти доказательств массовых казней во время депортации в феврале 1944 года. Министерство культуры не лукавит. Официальных доказательств массового сожжения жителей нескольких горных сел, которых собрали в Хайбахе во время депортации 1944 года, нет. На закате перестройки в 1989 году статья чеченского журналиста Саида Бицоева о чеченской хатыни стала поводом для прокурорского расследования. В том же году по факту массового убийства в селении Хайбах прокуратурой Урус-Мартана было возбуждено уголовное дело. На месте трагедии произведены раскопки и допрошены оставшиеся в живых свидетели тех событий. Потом дело попало в окружную прокуратуру Северокавказского военного округа и было закрыто в связи с тем, что предполагаемых обвиняемых нет в живых. Концы в воду. И это касается не только Хайбаха. В Чечне и Ингушетии есть и другие места, где депортируемых в Казахстан горцев, конечно, не в таких количествах, как в Хайбахе, убивали из-за проблем с транспортом. Выселение было осуществлено за один день, а транспорта не хватало. Или невозможностью транспортировки. Больные, старики. Возбужденные в начале 90-х уголовные дела по этим эпизодам были благополучно забыты и закрыты. К сожалению, у Вайнахов нет своего Симона Визенталя. Ни один из тех, кто принимал участие в массовых казнях и выселении народов в СССР, не понес за это заслуженного наказания. Главного организатора, Лаврентию Берию и его окружение расстреляли, но не за Хайбах и депортацию народов. Остальные участники этого преступления благополучно дожили или доживают свой век, возможно, даже участвуя в парадах на 9 мая, где, естественно, не рассказывают, что они делали в феврале 1944 года. До сих пор нет полного списка погибших во время депортации и в первые годы жизни в Казахстане и Киргизии. Этим пользуются новые российские историки, доказывающие, что количество жертв депортации сильно завышено, а сама депортация была вынужденной мерой. Интересно другое. Чиновники Министерства культуры, проявившие такую историческую дотошность в отношении художественного фильма «Приказано забыть», не нашли исторических неточностей в фильме «Цитадель» Никиты Михалкова или в «Сталинграде» Федора Бондарчука. По словам продюсера фильма Руслана Коканаева, в фильме нет акцента на национальность или вероисповедание палачей и жертв трагедий. В фильме есть русский врач, защищающий своих чеченских пациентов от НКВД, и русские солдаты, которые, рискуя жизнью, предупреждали неверивших им чеченцев о предстоящем выселении. После отказа в выдаче прокатного удостоверения фильм «Приказано забыть» не может быть показан на территории России. Но продюсер фильма Руслан Коканаев не намерен сдаваться. По его словам, он намерен добиться отмены запрета на показ его фильма в России через суд. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.